Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер. Сердечно всех приветствую.
А еще с праздником, поскольку сегодня у нас День памяти святителя Николая, Николы Зимний. Пора подарки распихивать по носкам. Вот вы уже распихали?
По носкам? Да-да-да, главное правильные носки найти. Да, с замечательным праздником тоже всех поздравляю. Ну, конечно, и приготовил, и получил, так сказать, какие-то подарки, так что...
На самом деле, конечно, несмотря на праздничное настроение и канун самых больших праздников, к сожалению, не получается удержаться на такой благостной и приподнятой ноте, потому что у нас очень трагическая неделя. Она началась с ужасного события, которое произошло в поселке Горки-2, в Одинцовском районе Московской области. В школе произошла трагедия. В результате ранения холодным оружием погиб ребенок, были раненые. И опять это дело рук ученика. И это всегда обескураживает, потому что сколько бы мы ни сталкивались с такими проявлениями, как-то совершенно невозможно привыкнуть на них как угодно реагировать. Это что-то вне возможности человеческого сознания вместить. Ну как, вот пришел мальчик с ножом и зарезал другого мальчика. Святейший Патриарх выразил свое соболезнование. Выяснилось, что этот мальчик не просто сошел с ума, и не просто ему пришла такая безумная идея.
Ну, вообще не факт, что он сошел с ума.
А он оказался вовлечен в какое-то очередное сообщество в интернете.
Ну, причем он особо это не скрывал, насколько я понимаю.
Да, там на нем была какая-то символика. И вот мне кажется, что нужно поговорить про это, что это за движение и чем оно грозит нам, потому что мы первый раз сталкиваемся с этим. Явление это американское, но вот как-то аукается оно очень больно у нас.
Вы знаете, это, конечно, чудовищная ситуация, которую, к сожалению, с подобными мы уже действительно сталкивались не один раз. И здесь вот можно много о чем поговорить и поразмышлять. Ну, во-первых, я бы все-таки обратил внимание на то, что этот мальчик, который совершил этот страшный поступок, он действительно не скрывал своих взглядов, таких неонацистских вполне себе, и фотографии в его соцсетях там с символикой соответствующей, они присутствуют. У меня, я в данном случае, поймите правильно, это не обвинение, но все-таки мы пытаемся наладить в рамках государства, в рамках школьной и вузовской системы некую, опять же, простите за невольную тавтологию, системную работу воспитательную. Я так понимаю, что не в последнюю очередь она должна быть связана, ну, с пониманием или попыткой понимания, если угодно, где-то даже контроля, особенно если мы говорим про школьников, чем дети живут, чем дышат, да? И если есть социальные сети, если там вполне открыто что-то присутствует, да, мы же периодически читаем, что там учительница не ту фотографию разместила, еще что-то. Ну, может быть, это не менее важные вещи, чем фотографии учительницы с пляжного отдыха, да? А поэтому, конечно, вот в рамках отлаживания этой системы вполне возможно, что нужно учесть и подобные вещи, и какой-то, ну, какой-то, не знаю, мониторинг какой-то, если угодно, за этими вещами проводить. Что касается вот этого действительно существующего, судя по всему, такое явление, что ничья жизнь не важна, оно тоже, насколько я знаю, зародилось в Америке. Возможно, что это некая реакция, да, на Black Lives Matter, да, что на то, что вот афроамериканское вот это движение, которое тоже, в общем, такие странные формы приобретало, когда там чуть ли там не сапоги целовали там, да, афроамериканцам белые, там, ну, после известных событий, да, когда полицейский, при задержании полицейским один афроамериканец, причем я так понимаю, он преступником был, да, он вот погиб, да, поскольку кто-то его как-то слишком придушил, и вот потом это всколыхнуло. Вот, ну, вот в Штатах нередко такие истории возникают, и реакции на них в разных формах. Ну, видимо, это каким-то образом до нас докатилось, но я здесь, не будучи специалистом, не готов про это как-то вот подробно говорить, содержательно, но тоже заслуживает изучения, и прежде всего, наверное, правоохранительных органов, но и общественных организаций, я думаю, тоже. Но вы знаете, тут еще есть несколько тем. С одной стороны, это уже, ну, в каком-то смысле набившая оскомину, хотя, наверное, с этой темой такого не может и не должно быть. Тема защиты образовательных учебных заведений, ну, школ в первую очередь, конечно. Да. Я так понимаю, что сейчас опять поднимется разговор о том, почему, где тревожная кнопка. Да, где-то я даже читал, что кто-то говорит, вообще надо учителям раздавать эти тревожные кнопки, чтобы они могли там их нажимать. Что, кстати сказать, технически не так уж и сложно. Да, сейчас сделать, да, даже в общем при желании каждого учителя снабдить подобной кнопкой, по крайней мере, на пульт какой-нибудь охраны, да, это можно передавать. Вот, но тут есть еще проблема, которая, на мой взгляд, намного сложнее поддается решению. Это проблема, связанная с публичностью и с опубличиванием подобных событий, да? Потому что есть такая закономерность, она, в общем, не очень приятная для людей, желающих жить, так сказать, в свободной стране, но она заключается в том, что терроризма, ну, фактически не существует, по крайней мере, о нем практически ничего не известно в тех государствах, в недемократических государствах. У меня в свое время была аспирантка, она писала работу кандидатскую по политологии, по политическим наукам, по терроризму. И довольно подробно это рассматривала, и при больших недостатках, так сказать, всевозможных и различных недостатках тоталитарных и авторитарных сообществ, там фактически не существует проблемы терроризма, в том числе и потому, а те вот немногочисленные акты, которые периодически происходят, они никогда не становятся известны, так сказать, широким массам, да, и как мы не знали там о тех отдельных актах, попытках, да, там, угона самолетов, прочее, которые были в Советском Союзе, они были, но никто об этом не знает. Сейчас про это стали снимать фильмы там и так далее, а тогда это все было тайной за семью печатями, а это практически обезоруживает террористов, ну, фигурально говоря, потому что, в общем-то, у любого террористического акта, ну, так упрощаю, у него две цели. Первая цель – это сам террористический акт и эффект от него, а вторая цель, главная, это медийность. Потому что именно медийность позволяет, ну, приводит точку, когда об этом начинают говорить, когда это становится страшным, и эффект от медийности, ну, это вот очевидная вещь, он намного сильнее может быть. Это, конечно, ужасные бывают теракты, которые много жизней уносят, хотя любая жизнь, безусловно, ценная, и это мы тоже все понимаем, но медийность может превышать для террориста значение самого вот этого поступка ужасного, да, когда он у кого-то забирает жизнь. И вот здесь, в том числе мои коллеги, об этом тоже писали. Хотя, понимаете, получается парадокс. Мы пытаемся сказать, что, ребята, не надо про это писать, но говорим это сами в публичном поле и сами про это пишем, то есть невольно льем воду на мельницу, получается, той самой публичности, против которой мы выступаем. Я, кстати, именно поэтому вот, колебался вообще говорить что-то, писать что-то там в социальных сетях про это или не писать, потому что я глубоко убежден в том, что чем меньше об этом говорится, тем лучше, вот именно потому, что это, особенно если у тебя нет какой-то содержательной информации, да, и нет чего-то такого, что, ну, действительно принесет хоть какую-то, пусть минимальную здесь пользу и будет осмысленным. Вот это, конечно, требует такого, может быть, может быть, требует непростых решений, глубокого осмысления, эта проблема, но я все-таки вновь и вновь хочу предложить всем задуматься над тем, что в данном случае, особенно вот эта необязательная публичность, когда мы начинаем что-то перепощивать, да, в своих каналах, пересылать и так далее, мы должны понимать, что мы невольно и пусть косвенно, но, в общем, работаем на тот эффект, на который люди, совершившие так, и рассчитывают.
Но получается какая-то парадоксальная ситуация. Вы помните, как несколько лет назад пришлось всеми силами бороться с таким явлением, как синие киты вот эти?
Да.
Ну как, не говорить об этом, это значит обречь уже попавших и потенциально находящихся в опасности детей на то, что они станут жертвами этого.
Ну, я вот здесь все-таки рискну предположить, что, во-первых, это разные вещи. Да, вот такой террористический акт там, группы или одиночки, который, повторяю, рассчитан не только на эффект от того, что он совершает, но это, конечно, тоже не каждому свойственно, там, человеку, террористу и так далее, но обычно всегда, особенно люди, которые уже в соцсетях, да, что-то такое пишут, они, конечно, ждут вот подобной славы, да, в кавычках, конечно. Но для них, наверное, без кавычек, потому что там нет какого-то минимальной чувствительности такой. Вот. А киты — это все-таки другая история. Это как раз-таки сообщество, которое само по себе не стремится к публичности. Здесь публичность скорее против них работает, в том смысле, что про это начинаем, когда мы про это начинаем говорить, говорим, будьте осторожны, да, вот есть такие-такие проблемы. То есть мы, может быть, невольно и где-то там гиперболизируем какие-то угрозы, но, по крайней мере, здесь есть понятная польза от публичных разговоров, да, там, записи на эту тему. При террористическом акте что это за записи, да, что это за разговор? Ой, какой ужас, посмотрите, какой кошмар, вы смотрите, а вот еще, причем же, посмотрите, вот мои коллеги, вот Андрей Андреевич Медведев, который говорил об этом, да, что не надо этого делать, он же совершенно справедливо написал, что люди начали на перегонки выкладывать видео. А это зачем?
Ну, да? Это происходит у нас всегда с тех пор, как появился интернет.
Да, но тут видео рознь, да. Я говорю о вполне конкретной ситуации, когда выкладывается видео, либо снятое самим террористом, либо там учительницей, которая зачем это делает?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о трагической истории, случившейся в школе в Горках 2 на этой неделе. Владимир Иванович, вам не кажется, что это вечная дилемма, в которую попадает общество, например, при появлении серийного преступника, когда правоохранительные органы знают, что лучший способ каким-то образом локализовать проблему – это как можно шире предупредить население. А начинаются размышления, а вот не будет ли это рекламой вот этого самого серийного преступника. То есть это ситуация, в которой нету, мне кажется, однозначно правильного во всех случаях ответа.
Ну, знаете, да и нет. Все-таки я, конечно, не криминалист, не юрист, там, не полицейский, но так, может быть, чуть книжное представление, но понятно, что если мы имеем дело с серийными преступниками, нередко вот с маниакальными расстройствами, то там он может в рамках вот этого самого расстройства, у него может быть некая жажда публичности, а может и не быть жажды публичности, да, там есть некая болезнь, если это болезнь, да, если это патология, которая вот заставляет его, или из-за которой он совершает преступление, и там все-таки целью является преступление, да, само. Если мы говорим о терроризме, то если вот уже отвлечься от этого случая, то это все-таки организация, задача которой, это всегда, она не сводится к совершению акта. Вот этот террористический акт для людей из террористической организации — это всегда средство. средство, которое должно привести, ну, а дальше там смотри, какие цели, да? Это всегда, ну, как правило, цели антисистемные, антигосударственные, да, они, как правило, политические там или еще как-то окрашены, и, конечно, там, повторяю, главная цель – это именно посеять страх, панику, запугать, да? В этом смысле, ну, маньяк скорее, знаете, будет пытаться всячески каких-то вещей, в том числе и избежать, если он там иррационально еще при этом как-то размышляет, в том числе и потому, чтобы, ну, он не очень хочет, чтобы его поймали. Да. У террористов задача, ну, там все несколько иначе. Поэтому при том, что какие-то пересечения есть и дилемма сохраняется, и там новости из серии «В нашем районе там появился маньяк», они, естественно, служат тому, что людям, ну, они начинают бояться, и это, в общем, такая ситуация, она, на первый взгляд, кажется очень схожей, но я думаю, что здесь есть и отличия, но вот я, насколько смог, попытался их обрисовать.
А что можно с этим сделать? Ну, вот с этим на уровне привлечением подростков вот в данное конкретное сообщество в интернете, как с этим, что можно, как объяснить им, что можно объяснить подростку, когда он находится в пубертатном периоде, и для него все люди вокруг враги, в особенности те, которые относятся к категории взрослых?
Ну, вопрос правильный, но все-таки довольно общий. И подростки разные, да, и ситуации бывают разные. И, конечно, ну, есть не гарантирующие, в общем, наверное, но все-таки важные вещи, которые работают, ну, скажем, имеют, может быть, эффект на длине, скажем так, но, в принципе, вся система образования и вот с ее воспитательным элементом, она, имея много, там, многозадачная такая история и много целей имеющих, но она в том числе и должна помогать подросткам, ну, вот если мы говорим о каких-то деструктивных там организациях неформальных, то, конечно, вот воспитание нацелено в том числе и на то, чтобы подросток не втягивался в такие истории, да? А иначе что его воспитывать-то, да? Для чего мы человека воспитываем? То есть мы воспитываем его, чтобы он соответствующим образом, в нравственном смысле, да, определенно имел представления жизненные и прочее, и поведенческие какие-то модели ему предлагаем. И вот они, конечно, при, вот, ну, скажем так, нормальном образовании, они, естественно, направлены на то, чтобы ребенок вот таких вещей избегал. Вот. И, кстати сказать, в этом смысле именно воспитательное значение там литературы, может быть, там даже обществознания, истории, если говорить о школе, да, но тоже не должно, его нельзя недооценивать. Вот. А есть прямые профилактические меры, да, здесь, если они будут, наверное, косвенные, там, отложенные, такие глубинные, общефилософские, то есть прямые профилактические меры, об этом надо говорить, но, да, об этом должны говорить специалисты. Я вот помню, что как-то я присутствовал на таком семинаре рабочем, где рассказывали о так называемом буллинге в школах, да, но могу сказать, что когда говорит специалист, это всегда очень полезно, да, потому что человек разбирается в предмете, он может обратить внимание на какие-то важные вещи. Также и здесь, да, это могут быть там психологи, представители правоохранительных органов, ну, те же самые люди, отвечающие за воспитательную работу, ну, при соответствующей подготовке. Ну, вот это все отвечая на вопрос, что делать. Вот проводить. Мы же понимаем, так сказать, узкие места, да, понимаем, где есть потенциальная опасность. Значит, нужно, вот, скажем, разговоры о важном проводятся, да, наверное, и в рамках разговоров о важном можно, наверняка и есть, кстати, темы, да, я просто не знаю там всей тематики, да, но вполне вижу себе в рамках и этих разговоров в школах, да, какие-то беседы, связанные с правилами поведения, да, ну, я помню, даже когда мы в школе учились, к нам же приходили там разные специалисты, начиная там, я не знаю, от объяснения правил дорожного движения, и, это, да, это всегда было, просто вопрос в том, что надо вот реагировать на, скажем так, то, что сегодня является проблемой, где сегодня есть потенциальные риски, опасность.
Просматривая новостную ленту, натолкнулась на такой заголовок. Синодальный отдел по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ выступил с предупреждением в связи с ростом количества фейковых рассылок. Это о чем?
А, ну это вот такие псевдоумельцы сегодня занимаются. Это, я думаю, что не только касается церкви и церковных структур, но это в разных, наверное, сферах жизненных встречается. Это когда кто-то делает некую рассылку, ну, в данном случае, в нашем случае, от имени там официальных структур Русской Православной Церкви по епархиям, например, или посредством массовой информации. Ну, надо сказать, что у нас совместными усилиями нескольких синодальных учреждений, управления делами нашего синодального отдела, других структур, мы как-то вот все-таки, мне кажется, смогли вот некие профилактические меры принять, и сегодня, если там в епархиях, или мы сами, коллеги из других отделов получают какие-то вроде как якобы официальные, какую-то официальную рассылку, то, в общем, если это как-то минимальное подозрение вызывает, то всегда перепроверяется что-то. Ну, на самом деле, при внимательном отношении вот это вот, как сейчас принято говорить, фейковая рассылка, она сразу определяется. Там разные могут быть причины. Нередко это имеет целью попытку деньги какие-то получить, да, на какие-то там сборы, нужды. Иногда совершенно нелепо это там звучит. Вот. Бывает там какие-то другие, но мы сделали это предупреждение, в том числе и потому, что какая-то очередная рассылка, мы обратили внимание, что она пошла не только по епархиям, но и по СМИ. Все-таки, с одной стороны, мы верим, надеемся и уповаем на профессионализм коллег, которые все-таки смогут отличить подлинную рассылку от мнимой, а если у них возникнут сомнения, то они всегда с нами свяжутся и уточнят, да, если что-то им не вполне понятно или они в чем-то не уверены. Но на всякий случай вот мы такую свою рассылочку сделали и обратили внимание на то, что, к сожалению, это существует, и просим быть внимательнее и не торопиться, да, с распространением какой-то информации, лишний раз ее не проверив. Тут ничего не сделаешь, мы живем в такое время, где, честно говоря, вот эти риски будут только нарастать, да, потому что понятно, что я вчера какой-то смотрел очередной подкаст, в котором он вообще был другим темам посвящен, но в котором человек сказал, что вот, ну, как только вот еще совсем немножко времени пройдет, искусственный интеллект будет делать видео, которое вот зрительно будет неотличимо от подлинного, да, сейчас все-таки еще, ну, почти всегда можно сказать, что вот это вот сделано искусственным интеллектом, сгенерировано. А когда это будет плохо отличимо, это вот, ну, я не думаю, что много времени потребуется, во-первых. А во-вторых, ну, сейчас иногда это специально делается, там просто потому что происходит, да, в этом видео, понятно, что это придумано, да, там что-то животными любят такие вещи, да, или там сейчас вот это модное такая, я видел, есть такие, гуляют видео, как снимались известные советские фильмы, да, где кто-то перебегает вот, буквально там как бы с одной съемочной площадки на другую, вот там вся классика советского кинематографа за несколько минут, вот тут у тебя «Ирония судьбы», тут там Иван Васильевич меняет профессию с актерами, ну и понятно, что... А дальше люди всерьез начинают писать, нет, таких курток тогда не было, ну как будто здесь кто-то пытается сказать, что это правда. Но это скорее так, забавляются. Ну а если, когда вот возрастет качество, и когда сюжетно не очевидно будет, да, когда вот, я не знаю, возьмут и вот наш разговор в студии выложат, да, и там мы с вами будем говорить какие-то вещи вроде бы похожие на то, что мы могли бы сказать, но... Знаете, такое «а вдруг», да? И вот не за горами ситуация, когда придется это перепроверять, чтобы не стать распространителем ложной информации.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на несколько секунд и вернемся к вам. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы стараемся прокомментировать события, которые произошли на этой неделе и которые имеют какое-то значение для православных слушателей нашей радиостанции. Я думаю, что для какого-то немалого количества наших радиослушателей будет не безинтересно узнать, что Русская зарубежная церковь начала изучать материалы для возможной канонизации иеромонаха Серафима Роуза. Это для представителей более старшего поколения знаковая история, потому что вокруг имени и наследия отца Серафима в конце 80-х и в начале 90-х годов было очень много дискуссий, поскольку это достаточно нетривиальный для нас опыт. Американец, как, если можно так выразиться, стопроцентный, из американской протестантской верующей семьи.
Тот самый ВОСП, да, White Anglo-Saxon Protestant.
Да, и это человек, который в поиске смысла и в поиске Бога, перепробовав массу путей возможных, причем обладая таким характером, предрасположенным к академическому изучению предметов.
Ну и вполне себе, да, будучи, так сказать, да, я прошу прощения, невольно перебёрстываю, все-таки он действительно принадлежа академической культуре, да, изучив древние языки.
Да, и сколько он перепробовал на себе каких-то религиозных практик, и в результате не без помощи ангела-хранителя, который дал ему друга прекрасного, с которым вы как раз были знакомы лично, и возможность окормляться какое-то время у тогда еще не канонизированного, а сейчас уже причисленного Русской Православной Церковью к лику святых владыки Иоанна Максимовича Сан-Францисского. Вот все это вкупе дало такой результат, который, с одной стороны, очень многих вдохновил тогда, поскольку два молодых человека в Америке решили повторить путь наших подвижников, как они называли, северной фиоиды. То есть 14-15 век – это вот был тот ориентир для них, с которого они пытались строить свою монашескую жизнь. Ну и помимо этого, книги, переводные труды самого отца Серафима Роуза и пространная большая книга о нем, о его жизненном пути, все это вместе вызвало настоящую бурю, потому что тогда еще нужно представить себе, что такое конец 80-х, начало 90-х, полный сумбур, вот открываются все шлюзы, все, что было запрещено десятилетиями, вдруг можно, и можно не теоретически, а практически, вот берите приход, берите разрушенный храм, восстанавливайте, стройте приходскую жизнь, а как? И вот для многих путь отца Серафима был ориентиром. Другие очень жестко его критиковали. И вот, наконец, мы дожили до того момента, когда церковь всерьез задумалась о том, что, возможно, мы имеем дело с путем святого человека.
Да, это все безусловно так, как вы описываете. Я, может быть, несколько бы сделал небольших дополнений. Действительно, вот имя отца Серафима, ну, было, безусловно, и остается, наверное, очень знаковым для русского и для мирового православия вот, конца 20-го, начала 21 века. И хотя он сам умер в 1982 году, Но вот его книги, я помню прекрасно, вот уже в 90-е годы, в первой половине 90-х, две, в общем-то, его основные книги – это «Православие, религия будущего, душа после смерти», они, конечно, были такими книгами номер один, наверное, да, в первой половине 90-х уже совершенно точно, ну и ранее, конечно, в конце 80-х. Хотя, ну, скажем так, есть тексты и гораздо больше богословской глубины и богословской ценности. Книга отца Дамаскина Кристенсена «Не от мира сего», вот это огромный труд жизни и учения отца Серафима Роза, она все-таки появилась сильно позже. Да? И я работал тогда в издательстве «Русский паломник», как раз-таки основанным вот братством Германа Аляскинского, американским братством и православным, и отцом Германом Подмошинским, вот именно тем сподвижником отца Серафима, о котором вы уже упомянули. И просто мы эту книгу издавали «Не от мира сего». Я даже помню такой эпизод, поскольку это был где-то 95 или 96 год. И тогда, в общем, отношение и ситуация с теми же там книжными магазинами, она была такой еще более простой и неформальной, чем сегодня. Я помню, что мы принесли вот с моим коллегой, с которым мы вместе работали, мы принесли в книжный магазин на Новом Арбате, этот огромный дом книги, мы принесли несколько штук книг «Не от мира сего». Это, и все было очень просто, никаких даже, по-моему, товароведов, мы чуть ли не вот так у меня в памяти это осталось, мы подошли ну, вот там, условно говоря, к секции, где продавалась религиозная литература, тогда еще столы были, не так, как сейчас он выглядит, магазин. Сказали, вот есть такая книга, но они так скептически посмотрели, сказали, да не, ну, что-то непонятно, религиозное, православное, толстая такая. Ну, ладно, ну, оставьте, я сейчас боюсь соврать, но там, условно говоря, 4 там экземплярчика или там на пробу, там вот там накладную заполните, там печать, протокол, опись дал, принял, да, как это в фильме говорится. Вот, и я помню, что мы вернулись в офис, где-то час прошел, тогда еще с мобильными было не очень, мы оставили контактный телефон, и вот только мы вошли в офис свой, а нам уже туда названивали и говорили, а сколько вы можете привезти, нам сказали. То есть за час там эти 4, 5, 6, не помню, экземпляров были просто мгновенно раскуплены, и люди стали просить, потому что пошла вот это сарафанное радио, стало говорить, что вышло наконец, ну, как-то говорили об этой книге, хотя тогда, сейчас уже, наверное, это странно представить, но это было еще все-таки не интернетовское пространство, да, и уж никаких мессенджеров не было, и тем не менее сарафанное радио работало как часы. Вот, и просто там, что называется, тиражи только успевали допечатать, хотя, повторяю, это огромная книга, там, я не знаю, по-моему, более 1000 страниц, сейчас точно уже не помню. Вот, и, в общем, конечно, это, я даже какое-то время повторял такую фразу, что вот из всего написанного отцом Серафимом самый мощный миссионерский эффект имела книга о нем. Вот. Но это, конечно, то, что вот сейчас зарубежная церковь будет вопрос рассматривать, это очень такое знаковое событие.
А как вам наследие, то, что осталось непосредственно от отца Серафима, вы же наверняка помните свое впечатление от прочтения его,
да,
трудов.
Вы знаете, я не перечитывал с тех пор вот эти две книги. Я читал другие вещи отца Серафима, которые мне даже показались намного более ценными, хотя они менее известны. Вот опять же, «Русский паломник» и вот «Валаамское общество Америки» издавали небольшую работу «Вкус истинного православия», посвященную Августину. Вот это великолепная книга, она совсем, повторяю, небольшая, брошюра даже, наверное, можно сказать. Собственно, в виде брошюры она и выходила, и поскольку, ну, скажем так, в силу того, что святой Августин, несмотря на древность, так сказать, его, он, напомню, жил в конце 4-го, начале 5 века, и, в общем, безусловно, так сказать, каноничность, но все-таки, как иногда говорят, он западный отец церкви, да, вот, и поэтому вот есть некое такое, ну, не то чтобы предубеждение, но, в общем, такой отдельный большой разговор, вот, но это фигура огромного масштаба, безусловно, и вот отец Серафим, мне кажется, вот эта небольшая его книжечка, она очень важна для понимания места святого Августина вот в христианской мысли вообще в христианской традиции, в православной традиции. Вот. Это очень, мне кажется, ценная вещь. Я вот ее я там и перечитывал. И, правда, сейчас уже какое-то время не перечитывал, но к ней возвращался. Вот. Потом там был целый ряд ценных переводов, которые он делал. Вот. Но он, конечно, там обычно переводил какие-то тексты там на английский язык, поскольку он, да, владел другими языками. Он, кстати сказать, еще будучи вот молодым ученым, он же переводил даже с китайского, с древнекитайского на английский «Дао Дэ Цзинь». Я уж не помню, целиком ли, но это же не такой большой труд, но, в общем, естественно, фундаментальный такой, основополагающий для даосской традиции. Вот, но и письма отца Серафима, вот тоже то, что доводилось читать, и, конечно, там чрезвычайно важные, интересные мысли, где изложен уже его пастырский опыт, да, и где есть его какие-то размышления, связанные вот с разговорами с конкретными людьми. Вот, это, мне кажется, чрезвычайно важно и интересно. Ну и, как вы уже сказали, вот вообще сам факт того, что вот они... Когда я был в Платине в 93-94 году в монастыре в Северной Калифорнии, который отец Серафим и отец Герман основали, и тогда еще, по-моему, и сейчас там мало что в этом смысле изменилось. Вот у них вот те аскетические, так сказать, внешнеаскетические правила, которые они установили в соответствии там, с монашескими древними уставами, они, в общем-то, сохранялись. То есть у них там ни электричества не было на тот момент, ни... там какой-то там... Ну, в общем, все было чрезвычайно строго. И при этом, знаете как, не то чтобы строго, но не бедно, но я не знаю даже, как это правильно выразить, но вот это какая-то такая была, знаете, благородная строгость, если можно так сказать. Келья, которая... Ну, у нас, наши уважаемые слушатели... в данный момент не видят нашу студию, но она не очень большая. А вот келья отца Серафима, она... ну, точно в половину меньше, то есть там, я не знаю, 2 на 3, может быть, метров, что-то такое, совсем маленькое. Ну, собственно, ее, кто интересуется, может посмотреть, потому что фотографий очень много. Вот. Это, конечно, интереснейшая страница вот, жизни православия.
А остались все-таки у него последователи или все вместе с ним потихоньку сошло на нет?
Нет, ну, все-таки, поскольку отец Серафим и отец Герман... Просто отец Серафим был более известен как автор книг, которые переводили, но они вместе были и, собственно, вместе... И, кстати, книги эти написаны в том числе и потому, что вот отец Герман говорил, да, отцу Серафиму, что надо, вот, садись, пиши, то он говорит, благословите, он шел и писал. Вот. И там, конечно, они прошли через очень сложные такие... ситуации и при жизни отца Серафима, и после его кончины. Тис Герман там, в общем, довольно тернист был его путь. Вот, и много всего тут говорилось, и там и богословские какие-то споры были и прочее. Но тем ценнее, мне кажется, вот то, что сейчас в зарубежной церкви вот, собственно, стало новостью, которую мы с вами сейчас обсуждаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер.
Я, знаете, если позвольте, мне еще хотел сказать, что вот, ну, чтобы тут не пытаться, да, какие-то вещи сгладить или скрывать, нередко говорили, что вот есть там, допустим, отец Серафим рос, а вот есть митрополит Антоний Сурский, который вот о другом, значит, да, и он другой, про другое, ну, понятно, что он другой, но я с владыкой Антонием, имея счастье с ним несколько раз очень коротко, но беседовать, когда у меня была стажировка в Лондоне, и я у него спросил однажды про отца Серафима. Вот, и я сказал, что вот я слышал, что у вас там как-то были с ним не очень такие, что ли, хорошие отношения, хотя у них особых-то отношений не было, ну, потому что владыка в Лондоне, отец Серафим, отец Герман были в Америке преимущественно, хотя отец Герман приезжал в Лондон, он встречался с владыкой Антонием, мне рассказывал. И владыка мне сказал, да нет, не было, ну, просто, говорит, у нас были какие-то, ну, несогласия в чем-то, и я, говорит, считаю, что какие-то мысли отца Серафима, вот они не вполне там соотносятся с учением святых отцов, вот, но я все-таки запомнил то, что он как-то очень по-доброму отозвался об отце Серафиме. И для меня это было важнее, чем, знаете, многие вот эти разговоры вокруг, неважно с какой стороны, либо тех, кто был за отца Серафима, но против Владыки Антония, либо тех, кто был за Владыку Антония, но против отца Серафима. И вот мне показалось вот в нашем коротком разговоре с Владыкой Митрополитом, что для него это не было проблемой.
Но для многих у нас здесь стало проблемой, тем более, что авторитетного какого-то мнения ученых-богословов не было с нашей стороны, а был обмен мнениями тех, кто читал. Ну, а это же ведь не тот уровень, на котором можно говорить, что да, вот это соответствует учению святых отцов, а это нет. Это нужно изучать, это нужно сравнивать, это нужно анализировать.
Да, вы знаете, вы абсолютно правы. Я вообще, если даже вот уже, может быть, отрываясь от, уходя вот от именно от этого вопроса, который мы обсуждаем, я хочу сказать, что уровень богословской рефлексии, а точнее того, что за нее выдается нередко в нашей там публицистике какой-то, да, с претензией на богословскую рефлексию, со ссылками на консенсус патрум, на согласие отцов, да, по тому или иному вопросу, нередко оказывается, ну, такой вот, знаете, такой имитацией серьезного богословия, потому что, ну, так, не углубляя само понятие согласия отцов, оно требует там прояснения, пояснения, и вообще в целом ряде вопросов, что называется, не обнаруживается, да, и у святых отцов были разногласия по ряду вопросов. Поэтому это тонкие материи, всерьез, о которых могут говорить, ну, далеко не многие, люди. И поэтому, к сожалению, многое из того, что и в те же 90-е годы, может быть, в первую очередь, когда только появилась возможность, люди стали активно и много писать, наряду с серьезными и глубокими текстами были весьма поверхностные, и, в общем, жонглирование, знаете, цитатами из святых отцов, а нередко и псевдоцитатами, ссылки на истории, ссылки на эпизоды из церковной истории или на какие-то вымышленные эпизоды из церковной истории, жонглирование, к сожалению, и цитатами Священного Писания, оно нередко, в общем, при этом без какой-то серьезной богословской подготовки и глубины, все это, к сожалению, было частью вот этого дискурса, как сейчас принято говорить, и остается в какой-то степени. Поэтому здесь, конечно, нужно быть и аккуратными, и есть целый ряд вопросов, которые требуют глубокого изучения, осторожности, деликатности.
А как вам кажется, насколько правомерно говорить, что ряд популяризаторов богословских, таких вот, как отец Александр Мень, они уходят под спут вместе с временем, в котором они востребованы. Ну вот сейчас, скажем, книги отца Александра Меня, вокруг которых столько было сломано копий, да, в общем-то, вряд ли могут что-то кардинально изменить в мировоззрении большинства православных христиан, потому что есть огромный корпус литературы, включая и тех же святых отцов в переводах, и современных богословов, и переводных западных богословов, и все наследие русских православных богословов XX века, оказавшихся в рассеянии. Вот все это вкупе ставит труды того же отца Александра как бы в ряд через запятую на полку. То есть, если любопытно, можно посмотреть. Если некогда есть какие-то более актуальные книги, которые сейчас тебе полезнее и быстрее ответят на те вопросы, которые сейчас у тебя возникают. Вот как вам кажется, насколько быстро стареют плоды нашего труда?
Вы знаете, я думаю, что они стареют по-разному. И я думаю, что из написанного отцом Александром что-то действительно осталось в своем времени. Особенно это связано с тем, что у отца Александра была, помимо его там, проповеднического дара и многих талантов, у него была возможность и доступ к определенной литературе, которую и на иностранных языках или там дореволюционные, да, к которой у большинства людей доступа на тот момент не было, и даже пересказ этой литературы, качественный пересказ, он уже был очень ценен. Сегодня понятно, что эта ценность потеряна. Но, например, но с другой стороны, да, это с одной стороны. С другой стороны, вот у него есть зарисовки о русских философах. Они, по-моему, в разных даже вариациях выходили там неоднократно. Но я могу сказать, что их нельзя назвать устаревшими. Понятно, что когда они выходили, поменялся контекст. В тот момент вот то, что там он говорил, это было все, что мы могли узнать. Ну, или его читатели, слушатели могли узнать об этих русских философах, Соловьеве, там, Бердяеве и так далее. Сегодня огромное количество литературы, труды самих философов, но потеряла ли полностью ценность вот эти зарисовки отца Александра? Нет. Почему? Потому что благодаря его таланту, я вот несколько раз к этим зарисовкам обращался, это лекции, по-моему, записанные, да, а там ты видишь живых людей. Да, это в его восприятии, но это очень живо, это не засушено, это не, простите, не Википедия, да, это просто вот ты сразу видишь живого человека, и как введение, как начало знакомства, вот как чтение там для старшеклассников или первокурсников, по-моему, это великолепно и сегодня, да, хотя контекст совершенно другой. Понятно, что вот история религии, его там, не помню, семи, да, она томная или девятитомная, что-то такое, она, конечно, опять же, для своего времени, и даже когда она вот появилась уже, по-моему, в 90-е, да, годы, на тот момент еще не было такого количества переведенных старых и написанных новых учебников. И, конечно, сегодня там можно и критиковать и прочее, но там можно... Это в большей степени осталось, ну, таким документом времени, хотя, наверное, тоже можно пролистать. «Сын человеческий» — книга, которая вот Владимира Александровича Гурболикова, с которым мы в свое время придумали журнал «Фома», вот она для него была таким знаковым. Тут мне сложно сказать, я давно ее не открывал, но мне кажется, что все-таки вот по тому воспоминанию, которое у меня осталось, она вполне и сегодня может... То есть я не вижу, что там может устареть. Ну, кроме того, что понятно, что все равно текст любой пишется, да, в контексте, и если ты не знаешь реалии этого контекста, то ты уже по-другому будешь это как-то прочитывать, наверное. Вот. И есть еще такой сборник «Библия и культура», по-моему, он называется, который тоже, ну, опять же, не является уникальным с точки зрения того, что на эту тему много всего уже с момента, когда он был издан, написано, переведено, сказано, там, снято уже сегодня, да, включая, так сказать, последние форматы подкастов и прочее, но вот по мысли, по сравнениям, по способности воспринимать Священное Писание не просто как умную книгу из древности, и не только... но как священный текст, который при этом обращен ко мне лично, она, опять же, вот мне кажется, эти лекции, это были лекции, по-моему, тоже, они не устарели, до сих пор интересны. Вот. То есть это, конечно, это не последнее слово библеистики, да, но оно и в свое время не было последним словом библеистики, то есть талант отца Александра был в другом. Вот, и ценность его. Поэтому я думаю, что сказать, что это совсем осталось в прошлом, знаете, что это вот страничка истории, только я не готов, вот если мы говорим именно о трудах отца Александра Мени.
Мне кажется, что как раз если сравнивать наследие наиболее ярких авторов XX века, есть такие... Ну, может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, абсолютные величины, как тот же митрополит Антоний Сурожский. И дело не в том, что он был священником, был иерархом, дело не в его месте в церкви земной, а его опыт внутреннего делания настолько ярко выразился в том, что он говорил в проповедях и писал, плюс еще колоссальная, конечно, его образованность. То есть там есть такая база, такой фундамент, на котором все это лежит, что, мне кажется, вот такого рода, такого качества литературное наследие, оно не может никак девальвироваться со временем, наоборот, оно становится только все интереснее и интереснее. То же самое, что можно по-разному относиться к отцу Александру Шмеману, но его дневники, они, у меня такое ощущение, что они становятся все актуальнее и актуальнее для нас, просто потому что массу проблем, с которыми мы по экспоненте все больше и больше сталкиваемся, он пережил и передумал за несколько десятилетий до того, как они у нас в жизни произошли. Они у нас только произошли, а он уже их отрефлексировал. И вот это все делает это наследие актуальным даже в большей степени, может быть, чем для его современников. А я говорю о том труде, который отчасти в очень, ну, в микроскопическом, что ли, масштабе мы стараемся тоже осуществить, я имею в виду популяризацию. То есть по мере сил, вот в разных форматах попытка для более широкой аудитории сделать интересным тот материал, который, ну, зацепившись за который, человек может дальше уже выстроить свой фундамент.
Знаете, тут нет линейности в этом процессе. Я единственное, что из вредности скажу, что вот слово «абсолютный», которое применили владыки Антонии, ну, как риторический оборот, наверное, допустим, а так я бы ничего не абсолютизировал, тем более, что все-таки наследие, выдающееся и великое, наверное, наследие владыки Антония, это наследие записанное, да, то есть он все-таки сам, я так понимаю, практически ничего не писал. Да, это наговоренные вещи, там, записанные за ним. Хотя могу сказать, что вот его беседы, его проповеди, его беседы на меня огромное произвели впечатление именно своей глубиной и вот такой какой-то отсутствием какой-то дурной дидактичности. Он всегда говорил, что вот я хочу с вами поделиться своими мыслями. Это при этом звучало очень, вызывало огромное доверие и так ложилось на сердце. Это, как сказать, не надо даже было специально запоминать, оно запоминалось само. Вот. А насчет популяризации, вы знаете, вроде бы можно предположить, что да, когда-то там мы случайно, читая там роман Чернышевского «Что делать?», узнавали, что, оказывается, Ньютон был не только физиком, у него есть толкование на книгу пророка Даниила «Апокалипсис», и если ты вот более-менее внимательно читал, то это бросалось в глаза, и это было вот, ну, чуть ли не открытием. Вот. А сегодня вроде как, ну, это общее место, уже выходили книги с биографией Ньютона, мы вообще много понимаем, но, получается, нет. Да, а нет, потому что, к сожалению, человечество количество увеличенной, вот это растущей какие-то вот невероятным, с невероятной скоростью информации, написанного, оно не приводит к увеличению образованности человечества, а скорее процесс, который сейчас происходит, который мы наблюдаем, в котором мы, к сожалению, участвуем, он скорее можно охарактеризовать словами, термином «оглупление», да, который все чаще используется. Его в свое время, если не ошибаюсь, немецкие социологи запустили, вот, но он тогда вполне определенно узкую означал вещь в определенном контексте, сейчас не хочу об этом говорить, но сегодня мы повсеместно говорим, да, о том, что, да, даже если взять вот те преимущества, которые дает искусственный интеллект, он их дает только в том случае, если мы будем им пользоваться, ну, разумно, рационально, как помощником. А если мы просто скажем «напиши вместо меня», да, «сделай вместо меня», «придумай вместо меня», то ничего, кроме оглупления для нас, никаких других последствий это иметь не будет. Я вот сейчас записываю цикл программ для Первого канала на тему искусственного интеллекта и образования, и вот там рефреном звучит мысль о том, что, к сожалению, практически неизбежно расслоение и благодаря использованию искусственного интеллекта, потому что, ну, упрощая, умные будут становиться умнее, а глупые – глупее. И в этом смысле, возвращаясь к нашему вопросу, да, популяризация, если ее рассматривать, то есть, с одной стороны, есть, безусловно, контекст времени, какие-то вещи, безусловно, устаревают, да, ну, просто там апелляция к каким-то к фоновым знаниям, которые непонятны уже. Знаете, я вот на секунду отвлекусь, мне тут мои дети, ну, в смысле, студенты, которых мы тоже называем дети, писали рецензию на «Калину Красную» Шукшина, фильм, который там, я так понимаю, из 9 девочек моей в группе, 8 не то, что впервые увидели, а впервые узнали о том, что он существует. И вообще, кстати, знаете, вот обращу внимание, это, мне кажется, важная информация, это поколение, которое, в принципе, не знакомо с советским кинематографом. За редким исключением, да, я не первый раз встречаюсь с признанием, в том числе и в текстах, что я не знаю советских фильмов, я не смотрела или не смотрел советские фильмы. И, соответственно, там просто вот одна забавная была ситуация. Девочка пишет, что вот отсутствие сцен физической, значит, как-то она там выразилась, физической любви между героем Шукшина и Федосеевой Шукшиной призвана подчеркнуть духовный характер их отношений. А я говорю, милая моя, когда мы обсуждали, я говорю, в 1974 году никаких других отношений в советском кинематографе не могло быть просто в принципе. Поэтому вряд ли Шукшин это не показывал, потому что вот по тем причинно-следственным связям, которые вы сделали. Поэтому какой-то контекст отмирает, но какие-то вещи сохраняют свою актуальность, с другой стороны, точно совершенно.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч. Владимир Романович.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».